Повесть «Сложный узел», часть пятая. Няня приехала сразу же и приступила к своим обязанностям. Несмотря на молодость, она выглядела очень опытной. Во всяком случае, выдавала себя за такую и поступала очень самоуверенно. Казалось, что ее главная обязанность – обучать тетю Фриду. Няня утверждала, что сейчас совсем не так ухаживает за детьми, как 20 лет назад. Когда бабушка подходила к кроватке внука и давала какой-нибудь совет, Клара, так звали няню, решительно заявляла, что сегодня это делают по-другому, что знаменитые доктора предписывают то-то и то-то. Клара считала себя очень образованной. Фридрих же утверждал, что она просто много воображает. Ее высказывание вызывало бурную реакцию. «Конечно, она плохая, потому что ее нашла моя мама. Если бы твоя мать сделала это, ты не позволил бы себе вынести такой приговор!» — возмущалась Лиля. Фрида с глубокой скорбью поняла, что ее советы и помощь не нужны. Ева тайком плакала, а Лиля смотрела на все это с довольством. Наконец-то у нее появилась возможность показать свою власть живущим на первом этаже. Зимой Лиля с Кларой и с малышом уехали в Лейпциг. «Я не собираюсь погибать в этом скучном захолустье», — заявила Лиля Фридриху. «Ты совсем не заботишься о том, чтобы как-то разнообразить мою жизнь. Конечно, ты привык проводить зиму в одиночестве, а у меня совсем другие запросы». Да, Фридрих уже и сам видел это. Он давно понял, что привычная ему жизнь не нравится его взыскательной жене. В доме опять стало тихо. Но это была неотрадная тишина. Фридрих часто сидел в своей комнате один. Тишина и уединение не приносят пользы, если в душе бушует буря. Лишь духовный покой несет в себе возможность благословенно использовать внешнюю тишину.
«Я хочу почитать новую книгу», — пояснял Фридрих матери, как бы извиняясь.
Но Фрида хорошо знала, что не книга сделала его замкнутым. Она знала своего сына, и хотя он был женатым, он оставался ее мальчиком. Мать знала, что он не из тех, кто легкомысленно относится к жизни. Видела, как он страдает, и верила, что придет время, когда он осознает свою вину. И все же иногда Фридрих сидел с матерью и Евой внизу, в уютной гостиной. Тогда они по-прежнему занимались музыкой или читали хорошую книгу. И тогда всем казалось, что вернулось прошлое. В такие вечера Фридрих обычно оставался на вечернюю молитву, но вел себя очень скованно. И все страдали от этого. После таких общений с родными Фридрих долго не мог уснуть. Ему казалось, что он стал для них чужим. Лиля с упоением описывала свою жизнь в Лейпциге. Она восторгалась театральными пьесами и кинофильмами,
восхищалась бурной жизнью родного города. О малыше она писала, что он растет и не болеет. О возвращении домой ни слова. Вернулась Лиля неожиданно, предупредив о приезде телеграммой. Фридрих встречал семью с радостно бьющимся сердцем. А когда малыш восторженно запищал, протягивая к нему ручонки, он был вне себя от счастья. Лиля выглядела очень бледной и уставшей. Она приехала одна.
«А где же Клара?»
— спросил удивленный Фридрих.
«Ах, она такая бессовестная!» — вздохнула Лиля. «Представляешь, ей не понравилось, что я вечерами ходила с родителями гулять. И она тоже тайком уходила на свидание. А малыша она оставляла одного. Я один раз пришла домой раньше обычного, а он сидит в кроватке и вздрагивает от долгого плача. Я, конечно, сразу же выгнала ее. Зачем терпеть такую няню?»
Фридрих прижал сына к себе.
«Бедный мой мальчик, значит, ты уже успел почувствовать себя одиноким. Лиля, а ты тоже выглядишь измученной»,
— повернулся он к жене.
«Жизнь в большом городе не для тебя».
«Да, я рада, что снова могу быть здесь», — ответила она с теплотой в голосе. «Мама сильно постарела, хотя и не хочет соглашаться с этим. Она стала ужасно нервной. А папа только и думает о собственной персоне, чтобы ему хорошо было. Да и ребенок тоже раздражал его. Когда я уезжала, он мне прикрыто радовался, что в доме снова будет покой».
По всему чувствовалось, что Лили ясно увидела огромную разницу в жизни этих двух домов. Нервная горячка и постоянный шум в родительском доме сменились тишиной. Спокойствие Фриды и Евы было приятно Лиле. Она все чаще стала оставлять ребенка на их попечение, доставляя бабушке и Еве огромное наслаждение. Лиля любила своего ребенка больше всего на свете, но это была безрассудная любовь, которая страшно баловала мальчика. Когда Фридрих наказывал малыша за упрямство и непослушание, Лиля возмущалась и плакала.
«Ты жестокий! Ты грубый!»
— кричала она на мужа.
«Иди ко мне, сыночек, твой папа очень злой!»
Новая тревога легла на душу Фридриха. Смогут ли они правильно воспитать сына? Он понимал, что родители обязаны указать своим детям истинный путь жизни. Но как это сделать? Фрида все же добилась согласия Лили на то, чтобы каждый день молиться с внуком и рассказывать ему истории из Библии. Теперь никто не мог помешать ей в этом. Даже когда невестка была не в настроении и обращалась с ней неприветливо, она продолжала свое дело. Трогательно было наблюдать, как мальчик вел себя в это время. Сложив ручки, он лежал в кроватке и внимательно слушал бабушкины песни, рассказы и молитвы. Слушая пение матери из соседней комнаты, Фридрих невольно вспоминал свое детство и с ужасающей ясностью начал осознавать, что он потерял.
курортный сезон в Кольберге был в полном разгаре. Как-то вечером к Хоникам пришла дама и спросила, нет ли у них свободной комнаты. Узнав, что все занято, она огорчилась.
«Как мне хочется остановиться в таком восхитительном домике! Ваше маленькое сказочное царство мне несравненно милее, чем первоклассная гостиница!»
Польстила она.
«Неужели нет ни одного свободного местечка? Я буду довольна самой маленькой комнаткой!»
Ева отдала ей свою спальню, что уже не раз сделала в случае нужды. Дама, казалось, была сверхсчастливой и осыпала Еву потоком ласкательных слов.
«Какая чудесная комната!» — восторженно говорила она и тут же стала устраиваться по-домашнему.
Фрида приняла гостью настороженно. Общаясь с разными отдыхающими, она со временем стала хорошо понимать людей. Эта шикарно одетая дама не понравилась ей. Фриду больше всего волновало то, что эта женщина чересчур много пудрится и красится, что у нее непонятного цвета волосы, что она крикливо одевается, обвешивая себя всякими украшениями. Волновал ее взгляд, цепкий, пронизывающий, неприятный.
«Недаром говорится, что глаза — окна души», — думала Фрида.
Лина, так звали эту женщину, рассказала, что ее муж — богатый фабрикант. Коварно обманул ее, и она развелась с ним. Все эти переживания так повлияли на ее здоровье, что она вынуждена каждый год ездить на курорт. Казалось, что гостья просто не может не рассказывать о себе. Видимо, она считала, что все верят ее путанным рассказам. Но Фрида чувствовала в ее словах фальшь. Квартирантка восхищалась Евой, называя ее единственным чистым ангелом, и старалась подружиться с ней. Впервые Фрида радовалась, что у Евы врожденная молчаливость. Она просто не доверяла этой женщине. Когда гостья поняла, что Ева недосягаема, она переключила свое внимание на Лилю. Трехлетний Веня оказался самым красивым и смышленным мальчиком в мире.
«Нет, эти прекрасные локоны!» —
восторгалась Лина.
«Эти, как картинка, умные глаза! И неудивительно, ведь у него мать красавица!»
Лиля почувствовала себя польщенной. Она тоже обратила внимание, как модно и элегантно одевается эта женщина. Просто поразительно.
«Ну, я думаю, ваш муж должен быть очень осторожным, чтобы кто не увел его жену!»
Смеялась квартирантка. Лиля, улыбаясь, с гордостью принимала комплименты. Когда Фридрих пришел домой, она с восторгом рассказала ему о новой даме, что поселилась в их доме.
«Но мне она совсем не нравится», — откровенно сказал Фридрих, глядя на даму через окно.
«Почему?»
— вспыхнула Лиля.
«Она очень образованна и любезна. Конечно, она не такая святая, как вы, и, вероятно, совсем не хочет быть ею».
Фридрих с горечью улыбнулся. Его кольнул этот упрек. «Святая, как вы?» К сожалению, он уже давно не такой, каким его считала жена.
Да, я буду очень рад, если ты не разочаруешься в ней.
Впрочем, она должна быть из знатного рода, продолжала Лиля мечтательно. Ее родные живут в богатых поместьях на Рейне, а один брат служит при дворе в какой-то стране, только не помню в какой.
«Наверное, в качестве лакея», — усмехнулся Фридрих.
«Я запрещаю тебе говорить так о людях, которые нравятся мне!» С раздражением сказала Лиля. «Она и самая богатая, и после смерти ее отца ей достанется огромное наследство!»
«Милая, я не хочу огорчать тебя, но мне кажется, что это непутевая женщина. Хотя бы она заплатила маме за квартиру».
«Ну ты ужасный человек!» Снова возмутилась Лиля. «Вот такие вы святые! Так раскритикуете человека, что не захочешь даже здороваться с ним!»
Лиля и квартирантка сдружились. Они вместе ходили гулять, часто подолгу сидели в кафе. Как-то Фрида увидела, что ее квартирантка целует внука. Ей это было неприятно. Вечером она подозвала невестку и сказала: «Лилечка, я не могу смотреть, как наша квартирантка целует ребенка своими накрашенными губами. К тому же она курит. Прошу тебя, не разрешай ей этого».
«Это мое дело», — гордо вскинула голову Лиля. «Почему моя подруга не может целовать моего ребенка?»
«Твоя подруга?» — растерянно опустила руки Фрида.
«Да-да, моя подруга!»
С вызовом бросила Лиля и вышла. На самом деле она не очень дорожила этой дружбой, но ей доставляло удовольствие досадить свекрови. В тот вечер Ева была на кухне одна. Она резала овощи для икры. Фрида ушла на кладбище поправить могилы. Фридрих задержался на работе. У них было рабочее совещание. Лиля с квартиранткой сидели в беседке в саду. Ева слышала их веселый разговор, но не хотела вникать в него и думала о своем. На землю спускались сумерки. На кухне пахло луком, но через окно легкий ветерок доносил приятный запах цветов. В саду их было великое множество. Желтофиоль, георгины, колокольчики, золотистые нарциссы, розы. Ева высунулась из окна и с наслаждением вдохнула свежий воздух. И вдруг она услышала свое имя. Ева вздрогнула и, считая нечестным подслушивать чужой разговор, отпрянула от окна. Но тут снова послышалось ее имя, и разговор стал таким громким, что она отчетливо слышала каждое слово.
«Значит, ваша свекровь приняла Еву после кораблекрушения. Ваша свекровь симпатичная женщина, но чересчур набожная, не правда ли? Думаю, вам порой нелегко с нею».
Ева почувствовала, как загорелись ее щеки. «Это же просто возмутительно! Как Лиля может слушать такое?»
«Значит, Ева, так сказать, воспитывалась вместе с вашим мужем?» — продолжала квартирантка. Они хорошо понимают друг друга, правда? Я не знаю, но мне кажется, моя миленькая, что вы очень наивны, доверяя этой красотке. Неужели вы не боитесь за своего мужа?
Ева задрожала всем телом. Ей хотелось крикнуть, что она все слышит, и потребовать у этой негодной женщины отчет за ее слова. Но силы изменили ей. Ева еле стояла на ногах.
«Лили, наверное, защитит меня от этого позора», — подумала она, облокотившись на подоконник. «И хотя у нас с нею никогда не было близких отношений, теперь она обязательно вступится за меня и за Фридриха».
«Да, я уже давно думаю об этом. Вообще за мужа я спокойна. Но, Ева, у меня такое впечатление, что она постоянно преследует его. За ее невинным детским взглядом скрывается что-то другое. Она всегда смотрит на меня, как на захватчицу, потому что надеялась и ожидала, что Фридрих женится на ней. Свекровь тоже хотела этого, поэтому они так плохо и обращаются со мной».
Услышав такое, Ева застонала, как подбитая птица, и отпрянула от окна, зацепив большое фарфоровое блюдо. Оно упало на пол и разбилось. Женщины в беседке испуганно вскочили.
«Что это?» – прошептала квартиранка.
«Наверное, что-то случилось на кухне», – сказала Лиля, и в ее голосе был слышен страх.
«Эй, там кто-нибудь есть?» Спросила квартиранка, подняв голову, а затем повернулась к Лиле.
«Не бойся, на кухне никого нет, а то бы там уже горел свет».
Лиля с облегчением вздохнула, но все же на душе у нее было неспокойно. Обессиленная Ева прислонилась к стене и в отчаянии схватилась за голову.
«Боже мой, это правда или же только сон?» Заплакала она.
«Неужели я на самом деле услышала такое уничтожающее обвинение? Как они посмели топтать мою честь?»
До сих пор Ева терпела Лилины капризы и насмешки, но такого она не могла перенести. Ее первым желанием было пойти и потребовать у этих женщин отчета за такие жестокие слова. Да, стеснительная Ева нашла бы в этот момент слова для самозащиты, но будет ли это правильным? «Не судите, да не судимы будете», — вспомнила она слова из Библии. Именно сегодня утром ее мама Фрида читала их перед молитвой.
«Значит, нужно молчать».
«Да, это самый лучший выход. Нельзя затевать скандал хотя бы ради мамы Фриды и прежде всего ради Фридриха, который будет сильно страдать от этого».
«Ради Фридриха? Но почему я должна оберегать его? Он хоть раз побеспокоился о мне, о моих чувствах?»
«Нет, я не должна причинять ему боль. Он и так много страдает».
Ева все видела и не хотела взваливать на него еще и это бремя. Он — друг ее юности, хороший товарищ, должен и дальше оставаться для нее другом.
У Евы потемнело в глазах. Что сказала Лиля? Я преследую его? Подала ли я когда-нибудь словом или взглядом повод к такому обвинению? Душевная боль вызвала у Евы боль в сердце. Прижав руку к груди, она опустилась на стул. Господи, помоги мне. Совершила ли я грех? Я пришла в этот дом подростком и восприняла Фридриха как старшего брата. Да, я люблю его и знаю как хорошего, честного, верного человека. Я люблю его от всего сердца. Но мне не стыдно смотреть его жене в глаза. Ах, Боже мой, я не выдержу этого. Как мне теперь вести себя? Я должна бояться разговаривать с Фридрихом? Разве моя любовь к нему греховна? Мне никогда не приходила мысль стать его женой. Господи, что мне делать? Все, что было пережито до сих пор, казалось Еве мелочным по сравнению с тем, что она услышала. Ее душа всегда отвращалась от всего нечистого и теперь содрогалась от этого грязного подозрения. Ах, почему я не погибла в море, когда горел пароход? Почему мамочка не взяла меня с собой, когда уходила от нас? Ева думала и вытирала слезы. Как ей хотелось в эту минуту прижаться к маме Фриде и выплакаться. Да, она действительно заменяла ей мать, но именно поэтому Ева не могла рассказать ей о своем горе. Чувство одиночества, как никогда раньше, наполнила ее душу. Когда Фрида возвратилась домой, Ева сидела на кухне, смертельно бледная.
«Дитя мое, ты плакала?»
С любовью спросила она и обняла ее.
«Что случилось? Осколки? Ах, ты разбила блюдо! Не плачь, мы купим другое. Есть потери намного серьезней. Слушай, что я тебе расскажу. Нашу квартирантку разоблачили. Оказывается, она аферистка, и ее уже давно ищут. Под чужим именем она подолгу жила в первоклассных гостиницах на разных курортах, а потом внезапно исчезала, не уплатив счет. Видимо, наш дом показался ей хорошим укрытием. Конечно, она знала, что ее ищут. Подумай только, полиция может прийти в наш дом. Как все это неприятно. Естественно, нам она тоже не заплатит.
Фриду так захватила эта новость, что она не заметила состояние Евы. А та, не в силах уловить смысла рассказа, тихая и бледная, сидела у стола, желая одного — пойти в свою комнату и выплакаться в молитве. Но ее комната была еще занята. У Евы в тот момент не было места, где она могла бы побыть одна. Когда Фридрих пришел домой, он нашел на столе записку от Лили.
Я пошла с квартиранткой в прибрежную гостиницу. Не жди меня.
И все же в тот вечер Лиля пришла довольно рано. Она была взволнована и дрожала всем телом. Квартирантку арестовали. В скором поезде Кольберг-Берлин среди пассажиров ехала молоденькая девушка с тремя неугомонными детьми. Сначала они смотрели в окно и слушали, что рассказывает им девушка, но потом им это наскучило. Соседка, сидевшая напротив, дала им конфет, но они только на короткое время отвлекли внимание детей. Тогда девушка достала тетрадь и, положив на столик, сказала семилетнему мальчику: «Андрюш, порисуй немного». Девочке постарше она дала книгу, а самого маленького трехлетнего мальчика посадила к себе на колени и стала что-то тихо рассказывать ему на ухо. Пожилой господин, сидевший рядом с дамой, которая угостила детей конфетами, не выдержал.
«Нет, я бы так не смог. Такое терпение может иметь только мать».
«Тетя Аня нам не мама», — заметил Андрюша, услышав слова мужчины. «Она наша воспитательница», — добавила сестренка. А малыш закончил:
«Она добрая, как мама»,
и обхватил ручонками ее шею. Девушка не могла скрыть смущения.
«Тетя Аня, а почему твои щеки стали такими красными?» — спросил малыш.
«Потому что вы дали мне очень откровенную характеристику», — улыбнулась тетя Аня.
«А вы уже давно работаете с детьми?» —
поинтересовался пожилой господин.
«Да», — ответила Аня Грусман. «Со дня рождения вот этого мальчика Пети. Их мать болеет, поэтому кому-то нужно смотреть за детьми».
«Ох, и трудно с ними приходится, правда?»
«Ну, любая работа может быть легкой, если делать ее с любовью. Самое главное – знать, что ты на своем месте».
«Да, да, на своем месте»,
– повторил господин и многозначительно покачал головой. К этому разговору внимательно прислушивалась сидевшая невдалеке Ева. Она ехала к брату в Штаргард. Ева сидела с закрытыми глазами. В ее памяти снова и снова всплывали события последних дней, прожитых в Кольберге. Ей казалось, что этот кошмар никогда не закончится. После подслушанного разговора Ева всю ночь не могла уснуть и на следующее утро поняла, что ей нельзя больше здесь оставаться. Но как объяснить это маме Фриде? Ева не решалась заговорить об этом, потому что в доме было очень много работы, и маму никак нельзя оставить одну. У Лили вообще ни к чему не лежали руки. Она с трудом переживала обман квартирантки, о которой была высокого мнения и которой доверила столько сокровенного. Лиля чувствовала себя несказанно оскорбленной. Свое разочарование она выражала в ужасных капризах, которые Фридрих и Фрида должны были терпеливо переносить. Переживания Евы тоже были налицо. Она перестала улыбаться и была молчаливее обычного. Когда Фрида попыталась узнать причину ее печали, Ева решилась открыть ей свои планы. «Мама, я хочу поехать в Штаргард. Курт давно уже зовет меня. Ему нужна моя помощь». Ева говорила тихо, запинаясь, будто совершила большую несправедливость. Фрида слушала с чрезвычайным удивлением.
«Ева, ты хочешь уехать? Так неожиданно. Думаю, это не без причины. Ты обычно не принимаешь поспешных решений. Скажи мне, что случилось?»
Ева стояла перед мамой с опущенной головой, боясь потерять самообладание. «Ах, если бы она меня не спрашивала, я все равно не скажу», — думала она.
«Ева, ты хочешь оставить меня?»
«Мам, Курт нуждается во мне».
«Это не причина».
«Мамочка!» Больше Ева ничего не могла сказать. Слезы покатились у нее по лицу. Фрида страдала от того, что Ева не могла довериться ей, как обычно. Прошло несколько дней. Ева не изменила своего решения. Фридрих тоже пробовал говорить с ней.
«Сестренка, что случилось? Ты же не оставишь маму так просто одну. И вообще, я не представляю, как мы обойдемся без тебя».
Он и не подозревал, какую боль причинял ей своими словами.
«Посмотрите-ка на нее!» Недружелюбно воскликнула Лиля. «Сколько лет о ней заботились, а теперь она уезжает! Так вам и надо! Вы всегда смотрели на нее, как на святую. Никто не имел права тронуть ее. По-моему, вы и сейчас готовы запаковать ее в вазу, как изящную статуэтку».
Фрида относилась к Еве с неизменной любовью и больше ничего не спрашивала, чувствуя, как она страдает.
«Неужели я должна остаться совсем одна?» —
спрашивала себя Фрида. Ева давно для нее стала дочерью. Они так привыкли друг к другу, что она уже не представляла себе жизни без нее.
«Неужели все кончилось? Единственный сын потерян. А теперь я должна отдать и дочь».
Фрида хотела молиться, но не находила слов. В жизни человека бывают моменты, когда сердце так заполнено заботами и горем, что не может открыться перед Богом. В таком случае напрасно искать слова. Они не могут выразить боль сердца. И все же выход есть, единственный выход. И Фрида воспользовалась им. Она упала на колени перед Богом и беззвучно плакала, зная, что только он один поймет ее состояние. Ева поехала к брату. Мысль, что ее решение не понято или понято превратно, сильно угнетала ее. Она видела, что мама Фрида стояла на перроне с полными слез глазами, одинокая и бледная. У Евы сжималось сердце, когда она думала об этом. Фридрих попрощался с ней перед работой.
«Желаю тебе, Ева, всего доброго, но знаешь, я не понимаю тебя».
Увидев в ее глазах сердечную боль и не подозревая истинной причины, он примиряюще сказал:
«Думаю, что ты не чувствовала себя здесь лишней».
Лиля попрощалась очень холодно. Она не скрывала, что отъезд Евы не волнует ее. И вот Ева в поезде. Что сказала сейчас эта девушка? Прежде всего нужно знать, что ты на своем месте. Где ее место? Конечно, Курт рад, что она едет к нему. Но он, наверное, не стал бы несчастным, если бы она осталась у мамы Фриды. Курт и Лиза давно считают дом в Кольберге родиной Евы. И разве это не так? Беззаботный разговор детей задел Еву заживое.
«Она добрая, как мама».
Разве мама Фрида не стала для нее матерью в прямом смысле слова? Не рядом ли с ней ее место? Особенно сейчас, когда она постарела и стала одинокой. Может, нужно было все-таки перебороть себя и остаться в Кольберге? Нет, нет, это просто невозможно. Ева не может дышать воздухом того дома, где ее подозревают в таких низких чувствах. Что-то сильно тянуло ее домой. Но она не могла вернуться. И вдруг Ева почувствовала, что внутри поднимается доселе незнакомая ей горечь, глубокая неприязнь к женщине, которая разрушила их семью, хладнокровно пытаясь запятнать ее честь. Пожилой господин ушел в вагон-ресторан, надеясь скоротать время за чашкой кофе. В вагоне было тихо. Трехлетний Петя, изучающе, посмотрел на девушку в соседнем купе и начал что-то шептать на ухо тете Ане, а потом в полголоса сказал:
«Посмотри, она плачет».
И прежде чем тетя Аня смогла остановить его, он соскользнул с колен и подошел к Еве.
«Тетя, почему ты такая печальная?»
Он внимательно посмотрел ей в глаза.
«У тебя кто-то умер?»
Ева взглянула на доверчивого малыша, смущенно вытерла слезы и покачала головой.
«Никто не умер?» переспросил он. «Конечно, нет. Ты же не в черном платье. Но почему ты плачешь? Может, ты что-то потеряла?»
«Да, мой маленький», — ответила Ева и погладила его по темно-кудрявой головке. «Я что-то потеряла».
«Как жалко!»
— воскликнул мальчик. Тетя Аня, попавшая из-за любопытства своего подопечного в большое смущение, напрасно звала и увещевала его. Ребенок будто не слышал.
«Я один раз
тоже потерял желтую лопатку, когда мы с тетей Аней были на море. Доверчиво продолжал он. Я долго ее искал. А когда не можешь найти, тогда надо молиться. Иисус покажет, где искать. Мама говорит, что молитва всегда помогает. Правда, тетя Аня, молитва всегда помогает?
Воспитательница кивнула, и девушки посмотрели друг на друга. Ева прижала к себе Петю. Конечно, он не мог знать, каким светом озарила ее душу от его слов. Она на самом деле была в большой опасности потерять самое важное – упование и надежду на Бога. И ребенок помог ей увидеть выход. Как удивительно действует Господь! «Да, мой маленький друг», – слегка улыбнулась Ева. «Я знаю это. Молитва помогает в любом случае». Девушки познакомились. Они много не говорили, но сердцем почувствовали, что их сродняет кровь Христа. Аня не расспрашивала Еву о постигшем горе, но очень хотела утешить. Она вынула из сумочки Библию, полистала ее и подала Еве.
«Прочитай, пожалуйста, вот этот стих», — показала она пальцем.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», – прочитала Ева. «Да, это великое утешение для меня. Большое спасибо». В Штаргарде Ева вышла из вагона с улыбкой и, приветствуя Курта, сказала:
«Ну вот, приехала управительница твоего дома».
Но от зоркого взгляда брата трудно было что-то скрыть.
«Ева, у тебя нездоровый вид. Ты больна?»
«Это пройдет. Дай мне какую-нибудь работу, и я сразу же выздоровею», — ответила Ева. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали 5-ю передачу, составленную по повести «Сложный узел». Продолжение следует.
хорошо мне с тобой дружить, все заботы свои сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг.